Метраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день всем, дорогие друзья! С вами снова передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. С вами Мария Романова, ведущая, и искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день!
Добрый день!
Сегодня в качестве заголовка мы поставили такой интригующий вопрос: какие тайны скрывают картины Питера Брейгеля? Я думаю, что всем вам этот художник знаком, Питер Брейгель старший. И, конечно, справедливо сказать, что любая картина — это целый мир. Но, на мой взгляд, картина Питера Брейгеля — это просто огромный целый мир, потому что это какие-то совершенно экстравагантные персонажи, это ярмарка, карнавал и пост, это жизнь и смерть, это притчи и пословицы, это библейские сюжеты, но поданные не впрямую, а через какой-то совершенно особый авторский взгляд. И вот сегодня мы попробуем погрузиться в этот волшебный мир Питера Брейгеля-старшего и понять, что нам хочет сказать художник вот сквозь глубь веков, если можно так выразиться. Ирина, пожалуйста.
Да, я очень рада, что мы будем касаться творчества этого великого художника нидерландского, потому что в истории искусства он занимает особое место. Сейчас мы начнем с картинки. Вот, очень характерный для него. Он очень любил свою страну, писал пейзажи и все события, которые он изображал, он помещал в пейзажи своих страны. Напомню, что Нидерланды — это объединенная страна, которая соединяет, ну, много земель, да, это, собственно говоря, значит, северные земли, но самые большие территории — это Фландрия и Голландия. Вот Питер Брейгель, старший художник из Фландрии. Он прожил недолгую жизнь, ему чуть больше 40 лет было, когда он умер, родился где-то между 1525-1530 годом и умер в 69 году. Но в эту жизнь вместилось очень такое плодотворное, я бы сказала, творчество. Вот, и он сумел свое искусство передать своим детям, продолжали его дети и даже зятья. Это большая была в конце его жизни мастерская. И даже вот совсем недавно была потрясающая выставка в Новом Иерусалимском музей под Москвой, вот плеяда, картины плеяды потомков Питера Брейгеля. Сам он родился в простой крестьянской семье, отсюда его прозвище Мужицкий, поэтому очень часто его называют и Питер Брейгель старший, потому что были младшие Брейгели, и Мужицкий, потому что он выходец из очень простой, действительно мужицкой среды, с крестьянской. Ну, родился он в деревушке Брюгель, близ Брабанта, и, собственно говоря, название этой деревушки и дало ему имя. Ну, оно по-разному в разные времена писалось. Вот, мы его знаем как Брейгель, хотя иногда произносится Брюгель, вот, по-фламандски. Переехал он в какой-то момент в Антверпен, где учился. Антверпен – большой, конечно, фламандский город, это почти столица этой провинции. И учился в мастерской у Питера Кука ван Альста. Учился, прежде всего, это была мастерская, больше занимающаяся даже не живописью, а гравюрами. Потому что гравюры в это время были очень популярны, и в каждой семье обязательно висели на стенах не картины, а гравюры. Они были более доступны. Вот, и этим можно было легко прокормиться, и, конечно, вот, имея дарование художественное, он стал учиться этим, потом зарабатывать. Уже в 1551 году, вот, то есть 20 с небольшим лет ему было, он был принят в гильдию живописцев Святого Луки. И он вскоре женится на дочери своего, собственно говоря, учителя и работодателя ван Альста. Исследователи пишут, я не знаю, насколько это документально подтверждено, что женился он по большой любви. Ну, поверим, потому что мы увидим, что сердце Брейгеля очень открыто миру, любви, Христу, и, наверное, Господь благословил его такой большой любовью. Вот. В определенный момент он едет в Италию и возвращается оттуда, как бы, ну, как тогда считалось, что, ну, возвращается настоящим художником, потому что считалось, что как
что
раз...
каждый художник, да, должен был
поучиться? Каждый художник должен поучиться у итальянцев, потому что они были тогда авторитетами. Вот. Ну, плодом этой итальянской поездки будет одна картина, о которой мы еще поговорим, но я хочу показать вот этот рисунок, принадлежащий Питеру Брейгелю, который долгое время считался его автопортретом. Мне он очень нравится. Вообще сейчас его называют художник-знаток. Вот, или художник-заказчик, потому что знаток явно, так сказать, является заказчиком. Видите, он держит руку на кошельке, готов расплатиться за то, что он, видимо, видит. Вот художник дописывает или стоит перед картиной, а сзади стоит такой человек, который с восторгом смотрит на то, что пишет художник. Вообще очень интересный рисунок, говорящий о том, что Питер Брейгель был не лишен иронии, и мы это увидим. Все его творчество пронизано и очень серьезными вещами, да, очень глубокими размышлениями. Он был таким своего рода проповедником в живописи. И в то же время он был очень ироничным. Вот, собственно, этот, мне кажется, рисунок говорит об этом. Вот, вот такой очень интересный человек. Но, повторяю, что сначала считалось, что это его автопортрет, но сейчас исследователи считают, что это не так, что это, ну, просто такая вот зарисовка некого художника и вот знатока, который за его плечом смотрит, из-за его плеча смотрит на его произведение, да, вот он, художник с кистью, этот человек вот так вот рассматривает его произведение. А вот, собственно говоря, плодом поездки в Италию была вот эта картина. Она называется «Падение Икара». Я не знаю, всякий ли сразу разберет, где тут Икар. Вот, на первом
плане. Может, попросим.
Да, давайте спросим
наших зрителей, друзья. Если видите Икара, пишите, где он.
Да, но... Можно еще раз объявить, что у нас такая прекрасная сегодня тема.
Да, мы сегодня говорим о том, какие тайны скрывают картины Питера Брейгеля. Напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. У нас в гостях искусствовед Ирина Языкова. И хочу еще тоже напомнить, что наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям. И мы благодарим сердечно всех, кто нам помогает, и просим продолжать нас поддерживать. В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете сделать пожертвование и поддержать нас. А мы возвращаемся к картине «Полет Икара» называется, да, я не вижу,
полет
просто Икара.
Ну, падение Икара.
Падение Икара. Ну, хорошо, с учетом, что, наверное, сейчас не все еще подключились, скажем, где Икара.
Ну, давайте сначала посмотрим, что здесь изображено, потому что если мы сказали загадки, да,
да.
То первая загадка.
Попробуем разгадать это.
Да. Что мы видим на первом плане? На первом плане мы видим человека, который пашет землю. На втором плане мы видим человека, который пасет овец. Да?
Это с собачкой он там, по-моему, да? Или
с собачкой, да, вокруг овечки, стадо такое ходит, да, он куда-то смотрит на небо, и совсем вовсе не туда, где Икар. А человек, который пашет землю, он просто...
Может быть, надо напомнить, кто такой Икар? Ну, может, не все знают?
Ну, да, но Икар, ну, все, наверное, помнят, что это персонаж греческой мифологии, сын такого изобретателя Дедала, который сделал крылья ему, чтобы Икар взлетел к солнцу. Но поскольку перья были прикреплены к крыльям воском, то, конечно, при приближении к солнцу воск растаял, крылья рассыпались, и Икар упал на землю.
Но все-таки это был такой героический порыв.
Это героический, да, да, конечно.
Это стремление к какому-то чему-то высшему, к полету, да?
Во всяком случае, греческий миф прославляет Икара, говорит, что это вот такая вот какое-то дерзновение человеческой души взлететь, да, потому что человек призван к полету. Вот. Но Брейгель смотрит на это немножко по-другому. Вот все здесь занимаются, да, вот ниже чуть-чуть человек ловит рыбу, и вот там, где человек ловит рыбу, в нижнем правом углу мы видим собственно говоря, даже не Икара, а его ноги, то есть Икара, который плюхнулся в море и, в общем-то, утонул. Его участь была незавидна. Так иронично изображает вот этот миф Брейгель. Для него главное в жизни, да, как человека северной культуры, христианина, это, напомним, что уже в северных землях вовсю был протестантизм, а это всегда такая, в общем, трудовая этика, человек должен трудиться честно на этой земле. Вот это изображает, а нам не до фантазии, не до полетов, нам нужно вот пахать землю, растить скот, ловить рыбу, ходить в море на кораблях.
Да, получается, что главный герой картины вовсе не Икар.
Да, не Икар, а человек труда. Человек, который честно исполняет свое предназначение на этой земле, то, что велел ему Господь. А фантазии этого человека не интересуют. То есть вот это совершенно другое отношение, да? Если мы вспомним, что 16 век – это высокое возрождение, это действительно там увлечение античной философией, античными сюжетами, все очень серьезно, очень высоко и так далее, но в северных землях все было по-другому. И Питер Брейгель это показывает.
Но как бы получается, что смысл в том, чтобы жить на этой земле, не искать чего-то заоблачного такого, а вот трудиться, благодарить Бога, любить ближнего.
Конечно.
Правильно я понимаю, да? В этом что-то есть на самом деле?
Нет, ну, никто не говорит, конечно. Просто очень по-разному люди прочитывают Евангелие, понимают, да, потому что нельзя сказать, что гуманисты итальянские не читали Евангелие, да? Но они видели свою задачу немножко в другом, развивать вот это творческое в человеке, науку, искусство. И для них, скажем, Икар будет всегда символом вот такого дерзновенного человеческого, да, движения к небу, в том числе и к небу. Да? Вот. Да. А по-другому смотрят на это люди северных стран, которые у моря отвоевывали себе землю и своим трудом в этих суровых климатических условиях что-то добивались. Ну, идемте дальше. Очень большое влияние на Брейгеля оказал Босх. Босх – это старший современник Брейгеля, известный своими, ну, такими загадочными тоже картинами. И поначалу, особенно вот когда он работал на Ван Альста, своего учителя и работодателя, он, Брейгель, очень много копировал Босха. И вот его известная серия «Семь смертных грехов и семь добродетелей», конечно, видно здесь очень сильное влияние Босха. Мы посмотрим только два примера, один из серии грехов и один из серии добродетелей. Вот.
Вот это обжорство, да?
Это обжорство, да, да, это обжорство, это видно, как тут вокруг все пируют, жируют и, в общем, свое предназначение в жизни забыли и только набивают желудок. И весь мир от этого меняется, да. Уже даже мельница, кстати, очень часто символ, который встречается в картинах Брейгеля, да, уже мельница как пожиратель такой, да, изображается. Хотя для него мельница – это символ времени, символ вечности или времени, которое все перемалывает.
В общем, такой мир потребления, если сказать нашим современным языком, да, изображен. Да.
Мир потребления, именно. Все заняты, уж тут точно никто не пашет землю, никто не летит в небо, а здесь все предались такому плотскому греху. Но есть и добродетели. Добродетели, например, вот милосердие, да, каритас. А здесь... Ну, буквально вот то, что Господь говорит, да, накорми голодного, да, и мы видим, как раздают хлеб, одень нагого, с другой стороны, да, слева мы видим, как люди одевают тех, кто бедный, не имеет одежды. Посети больного чуть выше, значит, слева мы видим, как люди приходят к больным, да, навести заключенного, и в правом верхнем углу мы это видим, там, чуть ниже напои чаши воды человека жаждущего, рядом посети, прими странника. То есть все здесь именно вот так вот как бы проиллюстрировано.
Он хотел показать этот контраст, наверное, да, ужас греха и радость такой праведной жизни по Библии, да, вот в согласии с Библией.
Согласно, да, со Священным Писанием. Вот здесь царит гармония, да, здесь много людей, ну, как-то нет вот такой суеты и толпотворения, как это мы видим.
А спокойное какое-то чувство от
этой картины. Да, как мы видим в других картинах. Вот, вот здесь вот такая идея. То есть вот наглядно показать, да, вот. Ведь эти картины, эти, ну, даже гравюры, это серия гравюр, я говорю, что они висели практически в каждом доме, даже в самом бедном доме, все равно висели, потому что они назидательные, это такое как бы Библия для неграмотных, так как совсем в раннем Средневековье говорили. То есть вот глядя на это, человек как бы, да, вот учился, что-то так сказать, воспринимал в этой жизни, назидался и так далее. Вот. Ну, идемте дальше. Ну, под влиянием Босха он пишет и такую картину, называется «Падение ангелов», где светлые ангелы борются с ангелами, вот такими уже превратившимися в демонов, такие какие-то монстры и так далее, и так далее.
Ну, значит, он и мистик тоже, да? Не только бюргер такой вот морализирующий все время.
Не только. Он был очень глубоким мистиком. Все его картины показывают это. Конечно, для него вот такая как бы честная, простая жизнь. Он сам из деревни, он все добился своим трудом, да? И предки его были на этой земле и трудились многие века. Поэтому, конечно, он воспевает простой труд, но он и показывает вот эту духовную борьбу, которая идет. То есть труд не сам по себе, не там, как коммунисты говорили, да, труд создал человека. Да? Нет, просто труд – это предназначение и судьба человека. А предназначение даже более высокое. Да? Вот действительно борьба добра и зла, и, как говорится, всегда вопрос, на чьей-то стороне. Вот. Ну, очень известна его серия, это «Времена года». Вот. Сохранилось, правда, не все 12 месяцев, сохранилось, по-моему, 8 или 6 картин, но несколько летних месяцев. Вот. И вот один из зимних, самый, наверное, знаменитый, это «Охотники на снегу». Вы помните, даже в фильме Тарковского «Солярис», там он присутствует, и там в других фильмах.
Мне кажется, очень-очень-очень тонко Брегель чувствует красоту вот своей земли, очень суровую красоту, но прям очень тонко для меня, не знаю. Меня всегда эти пейзажи трогают до глубины души просто.
Да, во-первых, да, он, конечно, любит свою землю. Он как с благодарностью к ней относится, несмотря на суровый климат. Он показывает ее красоту. Более того, он показывает всегда землю немножко с высоты, да, с птичьего полета, как бы поднимаясь над этой этой землей, и поэтому он видит, и ведь можно по-разному изобразить, можно просто изобразить пейзаж, да, и вот этих охотников, которые идут, значит, собаками по снегу, ну, посмотрите, он изображает маленьких людей, да, он видит каждого человека этой земли, да, он любит не только эту землю, он любит каждого своего соотечественника. Вот, видите, кто-то несет хворост по мостику, да, кто-то на саночках там что-то кого-то везет. Вот здесь вот люди вышли на лед, да, кто-то, так сказать, ну, просто на коньках катается, кто-то делом занимается. Вот здесь вот люди идут что-то делать, здесь вот, видите, что-то делают. Люди заняты трудом, люди живут, ну, даже если просто катаются, они отдыхают. Вот это простая, красивая жизнь, да, жизнь, которая благословена Богом. Вот это, мне кажется, для него важно. Вот это плюс, да, все остальное будет минус, и мы будем видеть, как он с иронией эти минусы показывает. Вот. Очень я люблю тоже эту картину, и она, да, прекрасна по-своему, прекрасна. Ну, идемте дальше. А вот, собственно говоря, мы сейчас перейдем к серии таких библейских, именно библейских сюжетов, и вот один из них – это перепись населения, да. Начало Евангелия, перепись населения. И он снова помещает библейский сюжет, вот перенося его на ситуацию вот такого маленького фламандского города или даже поселочка, где все это происходит. То есть показывая, что история евангельская не где-то когда-то с кем-то происходила, и к нам это имеет очень косвенное отношение, что это происходит здесь, среди нас, среди тех людей, которые живут вот на этой земле. Это касается каждого из нас. И не сразу мы замечаем ослика, на котором сидит Мария, и которого под уздцы такой вот усталый, согбенный Иосиф ведет вот туда, где вот столб потвори, ну, толпа такая стоит, и все пришли на перепись населения. Мне кажется, замечательно.
Я хочу к нашим зрителям, слушателям обратиться. Друзья, поделитесь, вам близок, понятен язык Брегеля? Или, может, он кажется для вам каким-то таким совсем архаичным художником, который сегодня вам ничего не говорит? Может быть, разное восприятие. Вот интересно узнать, как вам Брегель. Ну и, может быть, еще наш такой второй вопрос, тоже традиционный. Где я на картине художника? Где я в библейском сюжете? Вот как раз картины Брегеля, они дают возможность об этом поразмышлять. Вот где я? Среди тех, кто увидел вот Марию, Иосифа и младенца, или среди тех, кто занят своими делами, где-то там бежит по льду или что-то. Вот попробуйте так тоже поразмышлять. Итак, близок ли вам язык Брегеля или, наоборот, непонятен? Ответьте, пожалуйста. И второй вопрос, вот если, ну, если близок, я думаю, в этом случае, каким из героев, может быть, его картин вы себя чувствуете? Ну, близость к каким героям? Пожалуйста, поделитесь с нами. Мы хотим, вот, чтобы у нас было все в диалоге, и хотим понять, как вам вообще вот эта тема, и нравится ли вам картина Питера Брегеля-старшего.
А мы идем дальше. Вот здесь вот тоже продолжение этого же сюжета — поклонение волхвов. Вот уже в Вифлееме, да, опять же, Вифлеем мыслится как вот такой средний, даже, я бы сказала, маленький фламандский город. Вот, и здесь вот в каком-то таком полуразрушенном, да, то, что можно назвать хлевом, да, или, по крайней мере, каким-то сарайчиком, в полуразрушенном сарайчике в правом, наоборот, в левом нижнем углу происходит поклонение волхвов. И среди вот толпы не сразу замечаешь, что идут верблюды, нагруженные.
Да, не сразу, их надо искать верблюдов.
Да, надо искать. А рядом люди занимаются своими вещами, они не видят, что здесь происходит, в общем-то, священное событие. Да? Кто-то там несет воду из проруби, кто-то там, срубил дерево, обламывает эти ветки, кто-то там еще что-то чем-то занимается. Вот. А рядом происходит нечто священное. Да? Я думаю, что, может быть, такое ощущение... Ну, у меня, по крайней мере, бывает такое ощущение, особенно вот Рождество, вот это есть даже в стихах Бродского, да, в Рождестве все немного волхвы, да, в магазине давка. Вот, это вот ощущение того, что вот, несмотря на нашу вот эту жизнь суетливую, все это происходит где-то рядом. Мне кажется, это такое интересное ощущение. Вот оно есть у Брейгеля.
Я так вот это чувствую, как его главное такое послание, потому что мы тоже живем вот в толпе, в суете, в беготне. И он как бы говорит: остановитесь, услышьте, да?
Вот остановитесь.
Заметьте Бога вот, в вашей повседневной жизни. Вот этим, мне кажется, он очень современный художник, хотя, конечно, ну, Фландрия, 16 век, а мы живем в веке 21-м, но совершенно разные миры. Но вот это такое послание, которое достигает нас через вот толщу этих четырех веков.
Да, именно. Вот, ну, на другой картине, которая иногда приписывается то самому Питеру Брегелю, то его старшему сыну Яну, ну, скорее всего, может быть, это сам Брегель, но потому что его дети часто делали копии, конечно, с его картин. Вот, он показывает тоже события поклонения волхвов, но приближая нас, тоже к нам это все, но тоже на фоне вот такого фламандского города. Но здесь я хотела бы отметить, что как раз Питер Брейгель был уже достаточно известным маститым художником, когда, собственно говоря, Нидерланды завоевали, в Нидерланды вошли испанские войска, и Испания завоевала, оккупировала Нидерланды. И он так и рисует, что вот где-то вот в такой вот развалюхе, да, где-то на окраине города, может быть, не все, так сказать, это видят, но кто-то приходит, конечно, даже толпа стоит, вот, увидеть это событие, поклониться новорожденному младенцу. Но сама жизнь вот с этим завоеванием, вот с этими людьми, да, с этими вот испанскими солдатами, вот, она вот происходит, и люди не видят вот этого священного события, которое на самом деле меняет мир. Если бы люди услышали, ради чего пришел Христос, что он принес, да, они бы, может быть, не воевали, не завоевывали друг друга, не подвергали друг друга вот таким страшным жертвам. И вот следующая картина, она как раз об этом. Это избиение младенцев. Опять мы видим вот почти тот же самый городок, те же самые дома, да, те же самые деревья. Но здесь происходит нечто страшное. Да, здесь избиение младенцев. То есть Вифлеем как бы перемещается, там, скажем, его родной городок Брюгель. Вот, и именно здесь происходит, и вот эти вот солдаты, которые одеты уже как испанские солдаты, да, вот такие рейтеры с пиками, там, с мечами, они гоняются за вот этими жителями безоружными, хватают их, избивают, убивают и так далее. Это избиение младенцев ассоциируется с завоеванием, да, Испании, Нидерландов. То есть он соединяет эти сюжеты. Для него они, ну, если не идентичны, то накладываются один на другой.
Ирина, а вот я хотела бы поподробнее насчет вот этого соединения библейского сюжета и современной жизни. То есть, как бы, что он хочет сказать? Что история все время повторяется? Или что вот эти, ну, как бы, коллизии добра и зла все время повторяются? То есть, какой смысл? Ну, понятно, первый смысл такой поверхностный, что обратите внимание, да? Но, наверное, есть какие-то и более глубокие мотивы, вот почему он использует этот прием постоянно.
Ну, конечно, во-первых, он показывает, что история священная не закончилась, она продолжается. Более того, она могла бы, так сказать, повернуть историю в другое русло, да, потому что после прихода Христа, да, после его проповеди, после его крестной жертвы и воскресения, вообще-то мир должен был измениться, да, потому что в мир пришла любовь. В мир пришел свет, но люди, как говорит Евангелие, более возлюбили тьму. И поэтому люди ходят по тем же самым кругам. Они снова повторяют те же самые почти сюжеты. Вот это вот избиение, завоевание, войны, жертвы напрасные и так далее, и так далее. То есть они все время ходят по кругу. Это, конечно, история добра и зла. Но в мире пока побеждает зло. Но, как говорил Господь, да, мужайтесь, я победил мир. И он, конечно, не пессимист, но показывает, что оно приходит на улицы ваших городов. Если вы не сопротивляетесь злу, зло приходит на улицы ваших городов.
Друзья, напишите нам, пожалуйста, вам близок Брюгель или не близок? Вот я как-то не могу понять, вообще, раз все молчат, может быть, не близок? Но вижу,
ну,
что
может смотрят. Быть, пока люди рассматривают, смотрят.
Конечно, и... конечно, наверное, он невыгодно, потому что мелкие сюжеты, да, и на экране, конечно, их разглядывать немножко невыгодно.
Это верно. Ну, мы один из них сделаем, ну, увеличим фрагменты. Сейчас мы просто говорим, может быть, чтобы заинтересовать людей. Да, на экране все не увидишь. Но это очень глубокий, интересный художник. И моя задача немножко рассказать про него и заинтересовать людей, чтобы они, может быть, сами залезли даже в интернет или там нашли какой-то альбом и рассматривали. Потому что этот художник, он для рассматривания, для глубокого вникания в то, что он написал. Вот мы когда-то, кстати, показывали эту, и даже фрагменты.
Да, когда мы говорили о Вавилонской башне.
О Вавилонской башне.
Такое, да.
То есть башня, которая никогда не будет достроена, потому что она основана на неправде, да, а вокруг жизни, вот опять же, вот он помещает это в пейзаж своей родной земли. Вот земля, городки вот такие, да, с башенками, с такими домиками характерными, вот тут море с кораблями и так далее, и посреди этого, знаете, как вот как бы водворившись вообще не кстати, вот эта башня, да, вот, которая горизонт аж закрывает. Вот. То есть это символ, конечно. Вообще символическое искусство, оно для того, чтобы люди, может быть, не в лоб сразу поняли все, да, когда ему все рассказано, чтобы они посмотрели и подумали. Вот, кстати, одна картина, которую вполне можно рассмотреть, даже если наши слушатели смотрят на своем смартфончике или айфончике. Да? Вот. Это называется «Сторона лентяя». На самом деле Брейгель, он ведь очень, как я сказала, ироничен. С одной стороны, он вроде бы такой бюргер, да, добротный, серьезный и так далее, но у него очень много иронии. Вот посмотрите, что здесь происходит. Да? Вот лежат такие ленивые люди, которым лень пошевелиться, даже протянуть руку, чтобы достать еду. И это очень разные сословия. На первом плане у нас школяр, вот рядом с ним книжечка, да? Рядом с ним лежит крестьянин цепом, да, вот это такая штука, которым бьют по зерну, чтобы отделить зерно от плевел. Вот. За ним там солдат, причем здесь офицер, а вот там вот из такого как бы выглядывает, из подвальчика выглядывает солдат тоже такого более низкого ранга и так далее, да? А вокруг просто бегает, вон земля, даже просто бежит заколотая свинья, да, и вот, а сверху вот там эти пироги или блины, что-то такое. То есть протяни руку, и ты все достанешь, но им лень, они вот такие вот, вот он явно с...
Но мне кажется, что сегодня мы на это так смотрим, ну, сегодня отдыхают люди. А вот во времена Брейгеля, все-таки в протестантской стране, где была сильна вот именно протестантская этика труда, это, наверное, шоком была такая картина.
Конечно, это было шоком, потому что человек не должен вот так вот лениться, да, он должен работать, а он в мечтах своих думает, вот сейчас бы на него там пирожок бы свалился, там еще что-то такое, и так далее, и так далее. Ну, вот. Вот тут вот там вдалеке вон один как бы кашу черпает, да, из этого. Это такие мечтания людей, вот такие вот, то есть люди, которые только могут мечтать, предаваться каким-то, значит, своим фантазиям, но не сделать ничего для того, чтобы действительно накормить себя. Вот ирония особенно проявилась в его серии «Фламандские пословицы». Это очень интересная серия. Она, с одной стороны, вроде бы не библейская, она основана на пословицах, но многие пословицы, они имеют такое библейское происхождение. И вы сейчас увидите, мы посмотрим. Вот эти картины особенно интересно разглядывать. Представляете себе, ну, размеренная жизнь там фламандца или голландца 16 века, да, никакого телевизора нет, очень мало, ну, кроме народных там религиозных празднеств, развлечений, да, и вот такая картина – это целый такой сериал, целое кино для него, и поэтому его очень любили, он повторял их и делал свои варианты этих пословиц, потом это повторяли, и даже фрагменты из этих картин делали его сыновья и более младшие потомки Брейгеля, которые тоже специализировались на живописи. И вот что здесь происходит. Это картина, которая имеет еще второе название. Называется «Мир вверх тормашками». Потому что где-то он показывает серьезные вещи, да, вот избиение младенца. Вот. Это серьезная картина, потому что подумайте, потому что война пришла не случайно на ваш город, потому что вы недостаточно хранили этот мир. А вот здесь все вроде иронично, да? Ну, да, тоже эти домики, да, тоже все, но все такое ветхое, разваливающееся, непонятное. И вот что здесь происходит. Давайте посмотрим. Ну, опять, мы уже видели этот сюжет на предыдущей картине, когда такие блины или пироги на крыше, да, и есть такая пословица, которая говорит о том, что люди хотят жить так богато, что блинами крыют крышу. Да? Крыть блинами крышу.
Ах, это блины на крыше, да, вот эти кружочки? Да.
Ну, пироги, может быть, или блины. Ну вот. То есть, ну, это такая глупость, да, с одной стороны, стремление к богатству, с другой стороны, и в то же время это глупость.
Друзья, вот. Ну, напишите нам, как вы считаете, Брегель вот современно звучит, или все-таки это такой архаичный художник, ну, который остался в 15-16 веке? Может быть, кого-то не трогает он? Тоже интересно было бы знать. А, вот это фрагмент, я смотрю.
Да, вот фрагмент, например, да. Да? На первом плане что мы видим? Да? У нас тоже говорят, пробивать стену головой. Да? Вот это та глупость, да, когда человек вот уперся в одно место, и вот он пробивает стену головой.
А почему он, одна нога у него обута, а другая босая?
Это тоже есть пословица, когда человек отправляется в путь необдуманный или там делает какое-то дело необдуманное, и говорят, одна нога босая, другая обутая. Ну, то есть он как бы не соизмеряет...
Бестолковость такая, да?
Бестолковость, не соизмеряет свои силы или не подготовился к тому делу, которое он... Ну, у нас иногда говорят, да, когда вот одна нога, одна штанина ворует, другая караулит, да, есть такая тоже русская пословица.
И что-то еще есть, я не могу сейчас вспомнить, какая пословица.
Вот человек как бы несообразно чем-то занимается.
Вот, влез, кто по дрова, Ирин. Кто влез, кто по дрова.
Кто влез, кто по дрова, да. То есть это такие аналогии есть, да, аналогии есть. Вот.
Ну, в общем, это такой полный конец, как говорится, вот, полная тупость.
Точно, вот здесь вот здесь как бы такая энциклопедия глупости, да, вот это вот как бы человек, он такое существо, которое все время делает что-то не то. Вот Господь ему сказал, да, живи, там, праведно, да, на этой земле, там, делай то-то, то-то, да, есть 10 заповедей. Нет, человек все время что-то делает несуразное, да. Вот, например, есть такая фламандская пословица «целовать колонну». Это значит, ну, делать, ну, как у нас говорят, я не знаю, там, поцеловал дверь, да, там, замок, да, когда пришел, а там все закрыто, вот, и он здесь, ну, это, ну, как бы вверх не лепится, да, не лепится.
А, Ирина, у нас появился комментарий от Натальи, что Брегель современно звучит, и пишет Наталья, с интерпретацией Ирины Языковой очень интересно.
Ну вот, или вот два человека занимаются, один стрижет овцу, что нормально, да, а другой стрижет свиней. Вот тоже заниматься глупостью, это стричь свиней, ну, со свиньи ты же не получишь шерсть, что же ее там, ну, води ножницами, по ему позу, ничего не получится.
Да-да-да. Ну, друзья, может, кто-то еще поделится. Ну, как вам отзывается вот эти ирония Брегеля? Нравится вам это, не нравится? Или, может, он кажется слишком назидательным таким вот, ну, таким вот морализатором из 16 века? Современный или несовременный? Давайте все-таки обсудим это. Ну, современный, да. Брегель для вас художник или несовременный? Или морализатор?
Вот мне тоже интересно, что скажут наши радиослушатели. Потому что мне-то как-то расстраивается Брейгель, вот как раз его рассматривать, да, или, например, вот сверху мы видим солдата, который привязывает бубенец к коту. Это тоже есть такая одна пословица фламандская, которая как раз, да, называется «привязать колокольчик к коту».
А мне вот, честно скажу, мне вот эти пословицы как не очень затрагивают. Вот пейзажи меня его трогают до глубины души. Ну, а понятно. Вот как раз в пословицах он, мне кажется, немножко архаичным. Ну, устаревшим таким.
Может быть. Но он показывает как бы разные грани человеческой глупости. Вот, например, есть пословица «приклеивать Христу бороду». Да? Угу. Ну, у нас говорят «держать Бога за бороду». Да? Когда человек думает, что ну, он все уже про Бога знает, что Бог у него, что называется, в кармане, и он с Богом на короткой ноге, да, забывая о том, что Бог — это... Ну, необозримо, это ну, непостижимо и так далее, и так далее. Не случайно здесь изображен именно монах, да, то есть человек, которому надо было быть...
Такая духовная гордыня, да,
да.
Что я все знаю.
Духовная гордыня, да. Вот. Или вот это, да, вот библейская пословица есть, ну, метать бисер перед свиньями, да, в Голландии, во Фландрии говорят сыпать розы перед свиньями, потому что розы, цветы обычно... рассыпали перед какими-то особыми там на крестном пути, там, например, или там, когда там какой-то великий человек приезжал в город и так далее, да? Вот. И, ну, это вот разные такие вещи. Но я понимаю, что это может быть для современного человека не совсем
Ирина, немножко давай побыстрее двигаться. Ты просила напомнить, когда станет
понятно.
время. Вот сейчас как раз уже время для двух важных картин, которые мы
Да, ну вот мы почти
оставили.
к ним переходим. Ну, еще одно я хочу показать. Битва поста и карнавала, которая происходит всегда вот в западной традиции после пепельной, да, перед пепельной средой, да, там, и так далее, да. Вот. И здесь вот показано, как две крайности, да, люди, которые хотят, значит, удержать вот еду и ради еды все сделать, и люди, которые как пост для них самоцель, и они готовы биться, да, со всеми, кто не этот пост не соблюдает. Ну, вот такая суета жизни, которая, в общем, от нормальной жизни уводит. Вот. А вот еще две последние картины как раз я подобрала вот такие притчи, притчи, которые очень глубокие. И, может быть, здесь вот как раз нет вот этого столпотворения, суеты, которую обычно изображает Брейгер. Есть такая, ну, некоторая, ну, такая созерцательность. Вышел сеятель сеять. Мы помним эту притчу, да? И вот он в уголке изображен, да? А перед ним мир, потому что он не только свое поле засеивает, да? Взяв конкретный образ сеятеля, ведь Господь говорит обо всем мире, да? И вот это показывает Брейкер, да? Здесь он богословствует, я бы сказала, философствует, да? И снова вот этот пейзаж, который уже приобретает даже не местное значение, да, а скорее всемирное, да, вот река.
А можно так, наверное, тоже предположить, что вот он делает свое маленькое дело, но от того, насколько он хорошо его делает, это оказывает влияние на весь мир. Можно такой, да,
Конечно,
вынести мысль.
да, именно так. Потому что нам кажется, что мы ничего не можем изменить в этом мире. А на самом деле, если ты меняешь свою жизнь, если ты ее выстраиваешь по Евангелию, значит, что-то меняется в этом мире. И чем больше вот, так сказать, этих ячеечек добра становится, тем, так сказать, больше на чашу весов добра, а чаша весов зла уже как бы меньше.
Вообще очень такая философская картина, прям
Очень.
хочется сесть и поразмышлять, посмотреть в эту даль,
Да.
на эти горы, на реку, которая впадает в море, и поразмышлять о притче о сеятеле. И, кстати, вот здесь совсем другой Брейгель, да, без иронии, без
Да, здесь он,
морализаторства, а такой дающий свободу какую-то для зрителя.
да, именно. Ну и, наверное, самая знаменитая его картина – это слепые, да, иллюстрирующие притчу о том, что если слепой ведет слепого, то оба они упадут в яму, да. Ну тут даже не оба, а здесь целая вереница этих слепых, да. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть слепых. Вот, это целая вереница. Уже первый уже упал в эту яму, а второй уже готов на него свалиться, третий за него цепляется и все остальные, и вот эта вся вереница, она в конце концов окажется в яме. И они идут ведь как, смотрите, мимо церкви, да, мимо Дома Божия, там, где, собственно, люди хотя бы собираются для того, чтобы молиться о них, да, чтобы хотя бы вспомнить о том, прочитать Священное Писание, вспомнить о том, что говорит Бог. Они идут своей дорогой, и эта дорога их вот уводит вон туда.
Ну, можно сказать, что они заблудились и идут ложным путем, да?
Конечно, потому что они не видят. И, собственно говоря, Брейгель ведь и пишет свои картины очень разные, видите, и назидательные, и созерцательные. Стараясь, чтобы люди вгляделись в этот мир, да, как бы призывая их, чтобы они как бы открыли глаза, да, открыли глаза и как-то включили голову и сердце и подумали, где они живут, да, почему они именно на этой земле живут. Не случайно он все время показывает пейзаж, в котором он живет,
Подумали, в чем смысл, наверное, их
да. Да,
жизни.
в чем смысл каждой отдельной жизни, всего мира в целом. Вот. Это очень такое интересное. Это он действительно великий проповедник. Он, собственно, проповедует, а в своей проповеди он использует разные языки, и назидание, и иронию, и серьезность, и какую-то, да, там, даже устрашение есть некоторое, да, когда он монстров там рисует, вот, и так далее. То есть это очень интересный, глубокий художник, и он художник еще красивый, да, для него эстетическая сторона имеет большое значение, да, это не просто схемы, плакаты, там, не знаю, какие-то графики, что называется, да. Вот, скажем, известный художник Лукас Кранах, да, даже отмечается как бы снижение его стиля, когда он переходит на морализаторство, да, сначала он начинал как такой художник, и такой, а в конце жизни он пишет такие картины морализаторства, и они даже были низкого качества художественного. Вот это не происходит с Брейгеном. Что бы он ни писал, это великое искусство при этом.
И все-таки вот чувствуется такая разница, когда мы смотрели средневековые там иконы, картины, то как бы вот это полотно художника, оно было таким окном в невидимый мир. А здесь получается, что полотно художника – это окно в мир видимый, да?
В мир видимый, но
в мир современный.
Да, мы не все видим, если мы не присматриваемся, да? Этот видимый мир, он достоин созерцания, вдумывания, всматривания и ну, понимание того, что стоит за видимыми вещами.
А вот, кстати, я еще подумала, он вообще-то при жизни, его картины пользовались успехом?
Да. Угу. Да, он был достаточно известным художником, покупаемым, вот, и в конце у него была большая мастерская, а уже, судя по тому, что уже включились и сыновья, и даже зятья, и потом и внуки. То есть это было целое семейное дело, которое вполне пользовалось спросом.
Угу. Валентина нам пишет, что очень интересно. Спасибо, Валентина и Наталья. Ну вот хотелось нам дискуссии, но все равно не получилось. Но спасибо за ваши отзывы. Мы вот рады, что вам как-то откликнулось это, потому что действительно потрясающий художник Брейгель. Хотя вот мне он тоже частично нравится, да, нравится вот больше в своих каких-то таких более тонких работах, чем вот в этих морализаторских.
Ну да, конечно, искусство ведь оно взывает не только к голове, но и, так сказать, к сердцу, и кому что нравится. Но мне кажется, что это очень глубокий художник и один из ярчайших вообще мировой живописи, именно потому что он и разный, и глубокий, и здесь есть и эстетическому любованию места, и назиданию, и поиску смысла, и так далее. Он очень разнообразный, и я его очень люблю.
Угу. Вероника пишет, что интересно. Друзья, спасибо, что вы откликнулись. Вот. И спасибо Питеру Брейгелю, который нас собрал здесь. И огромное спасибо Ирине Языковой за такой интересный рассказ. Ну, наверное, мы потихонечку уже будем завершать. Да, остается у нас последняя минутка. Ну, пока не знаем, что будет в следующий раз, но что-то...
Кстати, мы когда-то задавали вопрос, если кто-то хочет услышать о каком-то художнике, пусть пишет.
Пишите, пожалуйста, под постами в соцсетях, пишите. Мы помним про Гауди, в ближайшее время про Гауди сделаем передачу, но если есть еще какие-то пожелания, обязательно напишите нам. Ну, а сейчас прощаемся с вами до следующей пятницы. Всего доброго.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.